Теперь так будет всегда. Цикл 283. Гость появляется на исходе 85-го дня. Гостями визитеров придумал называть пузатый Вилли, не помню уже на каком цикле. До этого мы говорили «жертвы». Первые минуты визита – самое умора. Особенно, если снаружи зима, вот как сейчас. Гость влетает в капсулу на лыжах и сходу суется мордой в траву. Смешно да колик. У Вилли трясется от хохота пуза, рыжий Клаус подхихикивает, серьезным остаюсь лишь я. В отличие от этих дебилов, мне жалко гостей. Ну, не то чтобы очень, но я им хотя бы сочувствую. Новый гость с минуту трудно копошится в траве, затем поднимается на колени, лыжи в раскорячку. Ошарашенно озирается. До него, как и до предшественников, не доходит.
«Вот ублюдок!»
— давится хохотом пузатый Вилли.
«Засранец! Шайзе!»
— чередует он русские слова с немецкими.
«Свинья! Руси-швайн!»
Кто бы говорил. Как по мне, Вилли сам первостатейная свинья. С брылястой, заплывшей жиром, одутловатой рожей, круглыми глазками с тухлым взглядом и обрамляющей лысину порослью пегой ботвы. Кроме того, Вилли законченный псих и неряха. Стоит посмотреть, как он жрет. Давясь, отплевываясь, жир капает с толстых, похожих на гамбургские сосиски пальцев.
«Сейчас ломанется назад», — комментирует хаотичные движения гостя рыжий Клаус. «Редкостный болван. Я съем его печень».
Клаус тоже псих, как и Вилли. Впрочем, ему простительно. Нам всем простительно, всем троим. Станешь тут психом, когда раз в 3 месяца приходится подыхать. У Клауса, однако, мозги максимально набекрень. Мы с Вилли по этой части в подметке ему не годимся. Он и в самом деле любит требуху. Сырую, еще теплую, с несвернувшейся кровью. Тощий, узкоплечий, с рожей цвета выгоревшего на солнце кирпича и свалявшимися кудлатыми патлами, Клаус больше походит на гриб-поганку, чем на человека. Да он и есть поганка. Даже боров Вилли мне гораздо милей. Гость, как и предсказывал Клаус, ломится назад, налетает на оболочку капсулы, колотит по ней кулаками, ногами ее пинает, мордой тычется, будто бьющийся в стекло мотыль. Теперь от смеха не удерживаюсь и я. Потешно да нельзя. С нашей стороны оболочка прозрачная, изнутри прекрасно виден наружный пейзаж. Заснеженный лес, стелющаяся по целине лыжня, вот она, рукой подать. Только встать на лыжню гостю уже не придется. Жить ему осталось самую малость, а точнее, сколько мы позволим. С учетом того, что до конца цикла всего неделя, позволим недолго. Парню попросту не повезло. С теми, кто появлялся у нас в начале цикла, мы обходились недурно. Можно даже сказать по-рыцарски. Гость панически мечется, бьется в оболочку. Ему наверняка кажется, что он спятил. Еще бы, снаружи зима, а здесь палящее солнце, жухлая, побитая зноем трава и густой вязкий воздух, сквозь который издыхающей черепахой тащится время. Нам-то что? Мы ко всему этому давно привыкли. Но, помнится, первые 2-3 цикла вели себя под стать гостям и думали, что сошли с ума.
«Все, сдох!»
— констатирует Вилли, глядя на поникшего, выбившегося из сил лыжника.
«Пошли, пора».
Мы выбираемся из невесть кем отрытой землянки и встаем рядком в 50 метров от гостя. Все предшествующее было, считай, увертюрой к начинающемуся представлению, привычной хохмой для поднятия настроения. Лыжнику лет 30. Высокий, спортивный, подтянутый, он оглядывается и видит нас. Секунду-другую ошеломленно молчит, разглядывая. Да, зрелище еще то. На левом фланге рыжий дистрофик в форме вермахта с фельдфебельским галуном на воротнике и шмайсером на изготовку. На правом небрежно поигрывает Вальтером жирный хряк, он тоже в форме, едва сходящийся на чудовищном пузе. По центру благодушно улыбающийся интеллигентного вида юноша. Я безоружен, если не считать мясницкого тесака на поясе. Автомат остался в землянке, у изголовья дощатого топчана. Форму я терпеть не могу, и потому на мне обрезанные по щиколотку кальсоны и холщовая рубаха в клетку.
«Вы кто, мужики?»
— бросается к нам гость.
«Мы-то?»
— лениво переспрашивает Клаус.
«Кто-кто? Сам не видишь, что ли? Фашисты?»
У рыжего урода отличный русский. Нахватался от многочисленных гостей, прежде чем они отправились на тот свет. Я тоже говорю по-русски вполне сносно, хотя и с акцентом. Лишь Вилли по тупости заучил всего несколько бранных слов.
«Ролевики?»
— неуверенно спрашивает гость.
«Меня Витей зовут. А это что?»
Витя обводит рукой пространство капсулы. 212 метров с юга на север, 68 с запада на восток. Овальная поляна с отрытой по центру землянкой, ручей, овражек, остальное лес.
«Это твое последнее пристанище, Витя», —
объясняет Клаус и мерзко хихикает.
«Скорбное, можно сказать, юдоль. Нравится?»
«Шутишь?»
«Какие уж там шутки!»
— Клаус наводит автомат.
«Давай, рассказывай. Кто такой? Откуда? Что в мире творится? Ты что, не понял, свинья?»
Витя ошеломленно моргает.
«Мудак ты!»
— со злостью говорит он.
«Вот мудак-то!»
Клаус стреляет одиночным. Пуля входит гостю в плечо, он заваливается на спину, рычит от боли, в глазах ужас, как у них у всех. С четверть минуты Витя катается по траве, затравленно глядя на нас. Он поверил. Теперь он уже не надеется, что случившееся с ним идиотский розыгрыш.
«Отстрелить тебе яйца!»
Участливо осведомляется Клаус и наводит ствол. Витя, зажимая рукой рану в плече, встает на колени, затем медленно в три приема на ноги. Набычивается, готовясь броситься на нас. Напрасно, броситься ему не удастся. Мы уже понимаем, что с Вити толку не будет. Он не из тех, кто станет просить пощады. Клаус сдает от бедра очередь. Она перечеркивает Витю наискось от плеча к паху. Он падает навзничь и мелко сучит ногами. Тоже мне лыжник, мать его. Солнце шпарит нещадно. Пахнет гнилыми листьями. Смертью тоже пахнет, но к ее смраду мы привыкли давно. Вдвоем с Клаусом тащим тело к ручью. Сдираем одежду, отбрасываем ее в сторону. Одежда нам ни к чему, через 7 условных дней ее не станет. Так же, как не останется ничего от покойного. Но пока эти 7 дней не истекли, он сослужит нам службу. Звери перестали забредать в капсулу много циклов назад. Звери умнее людей. И поэтому жрать приходится человечину. Хотя медвежатина, конечно, питательнее и вкуснее.
«Потом провонял»,
— недовольно ворчит Клаус.
«Хорошо не обделался».
Витю, как и сотню гостей до него, разделывает Вилли. Клаусу достается ливер, он жадно рвет зубами почки, печень, затем добирается до сердца. Мы с Вилли стараемся не смотреть. Раньше мы пожирали друг друга, бросали жребий, кому быть едоком, а кому пищей. Потом перестали. Противно, да и не по-людски. У Вилли мясо отдает тухлятиной, а у Клауса дерьмом и такое жесткое, что не проживать. От моего они оба тоже не в восторге. Так или иначе, где-то на 30-м цикле мы с практикой взаимного каннибализма покончили. В конце концов, мы цивилизованные люди, если, конечно, не брать в расчет Клауса. Витю поедаем 3 суток. Условных, как и все здесь. Кости обгладываем уже в сумерках, тоже условных. Заканчиваем, когда до конца цикла остается 1,5 дня. Самых страшных, последних, потому что по их истечении мы умрем. Мучительно умрем, болезненно и не сразу. Раньше, незадолго до срока, мы стрелялись. Иногда один из нас приканчивал двух других. Потом научились ценить жизнь, даже такую, и ждать до конца, до самой последней минуты. Она наступает, когда измучившее нас проклятое солнце наполовину заваливается за лес.
«До скорой встречи»,
— говорит Вилли, завороженно глядя на стремительно растущую в размерах огненную точку над головами. Она приближается, неотвратимо, фаталистически. От нее не спрятаться, не скрыться. Мы пробовали 1000 раз. Закапывались в землю, ныряли в ручей, лезли на верхушки деревьев.
«Фогель, штилике, чтоб вы сдохли!»
истерит Клаус.
«Сволочи, гады! Ублюдки, ненавижу вас!»
Огненная точка разрастается в шар. Он проламывает оболочку капсулы и взрывается, разом превратив нашу тихую обитель в яростный ад. Земля вздымается на дыбы и рассыпается насыщенным обломками и осколками огненным валом. Он разворачивает мне грудь, вспарывает живот, пробивает внутренности. Мне больно, отчаянно больно. Я умираю. Цикл 284. Как всегда, прихожу в себя последним. Так случилось в то злосчастное утро в позднем августе 43-го. Так происходит всякий раз и поныне. Выбираюсь из землянки, Вилли с Клаусом уже снаружи, пялятся на зависшее над восточным горизонтом солнце. Время начало свой отсчет, свой поганый, пыточный, садистский отсчет. Оно сжалось, скукожилось, в сотню раз замедлило скорость по сравнению с той, что снаружи. Время капсулы. Наше время. Растянувшийся на 3 месяца мучительный день.
«Обрыдло все!» — привычно истерит Клаус. «Как же мне все остопоганило! Этот лес, гадское солнце, ваши рожи! Почему я не могу умереть? Вы, подонки, вас спрашиваю! Почему я в рот вам ноги до сих пор не могу умереть?»
Клаус врет. Больше всего прочего он боится умереть навсегда. Не родиться вновь в душной землянке, а исчезнуть навечно. Мы все боимся этого. Боимся отчаянно, хотя и не признаемся вслух.
«Пошел ты!»
— рявкает на Клауса Вилли.
«Каждый раз одно и то же. Хочешь, буду стрелять тебя, едва родишься, мозгляк. Хочешь, гнида?»
Клаус испуганно затихает. Он не хочет. Хотя и знает, что Вилли не станет стрелять. Мы ненавидим друг друга, давно и надежно. Но мы 3 части единого целого. И так привыкли, претерпелись, прикипели друг к другу, что преждевременная смерть одного 2 остальным доставляет, пускай не горе, но искреннее сожаление. Будто потерял раньше срока что-то, без чего нелегко обойтись. «Хайль Гитлер, уроды!» Приветствую я обоих. «Рад, что вы снова здесь!» Пузатый Вилли кривит мучнистые дряблые губы. Век бы не видать его рожу.
«Здравствуй, Георг», — отвечает он. «Пошел бы ты в жопу со своим Гитлером».
Пережившего нас на 2 наружных лет фюрера мы ненавидим не меньше, чем друг друга. Это из-за него, психопата и садиста, мы стали тем, что есть. Это он, гад, загнал нас в проклятую капсулу и оставил в ней подыхать. Это его заботами окочурились сотни тысяч немецких парней. Только вот нам 3 повезло. Или не повезло, в зависимости, как посмотреть. Вместо чтоб 1 раз сдохнуть за фюрера и Фатерланд, мы издыхаем 3 месяца не весь за что. В жопу так в жопу. Соглашаюсь я и отправляюсь в лес за жратвой. Жратвы нам отмерено, словно кот нагадил. Это сейчас, когда научились жить впроголодь, нам хватает ее протянуть до конца цикла, даже если в капсулу не заявится гость. Зато раньше меня передергивает. Стоит вспомнить, как стрелялся за 1 месяц до срока, потому что мучительные спазмы в желудке не было никаких сил терпеть. Я вброд пересекаю ручей. Он течет с запада на восток, огибает поляну, скатывается по склону овражка, узкой змейкой вьется между деревьями леса, всасывается в оболочку капсулы и исчезает. Рыбы в ручье нет, зато в изобилии водятся головастики, из которых Вилли варит суп. Всего головастиков 193, и выловить их всех удается обычно, когда 3 цикла уже позади. Добираюсь до северной окраины. Здесь малинник. Сегодня мне предстоит очистить от ягод 2 куста. Срезать 10 грибов и прикончить здоровенную гадюку, которая очухивается раньше нас и потому успевает уползти, так что ее приходится разыскивать. Змея единственный, кроме нас, постоянный обитатель капсулы, если не считать головастиков и насекомых. Раньше мы пожирали гадюку сразу, но, набравшись опыта, стали вялить на солнце. Теперь за счет змеиного мяса удается протянуть 3-4 дня. Касаясь пальцами оболочки, бреду вдоль нее на восток. Раньше капсулу мы называли ловушкой, до тех пор, пока гостем не забрел профессор из Москвы, который выдвинул красивую гипотезу, прежде чем мы его сожрали. Согласно этой гипотезе, мы 2 угодили во временную петлю, образовавшуюся в результате мощного взрыва. Как угодили и почему именно мы, профессор объяснить не сумел, и психанувший Клаус его прикончил. Так или иначе, драпали мы из-под Курска так, что земля стонала под сапогами. Отбившись от части, 3 недели плутали по лесам и забрались в самую глушь. На лесную поляну с заброшенной землянкой по центру наткнулись, когда вконец уже обессилели. В этой землянке мы провели ночь, а пробудившись на утро, решили отоспаться и днем. Вновь проснулись уже в сумерках от доносящихся с востока человеческих голосов. Говорили по-русски, но мы даже обделаться от страха не успели, а лишь заорали от ужаса, потому что над головами уже стремительно разрастался огненный шар. Обрушившись, он разом заткнул и русских, и нас. Жуткая вещь эта капсула. Изнутри словно Купол с прозрачными стенами. У нас вечный август, а за ними то январь, то апрель. Зато снаружи никаких стен вовсе нет. Все гости это подтверждают. И капсулы никакой нет, пока внутри не окажешься. Московский профессор плел что-то насчет разрыва в пространственно-временном континууме, а низотропного разрыва в одну только сторону. Вот нас этим разрывом и угораздило, по самые анизотропы. Гадюка обнаруживается в корнях могучей сосны. На меня у нее выработался условный, как и все здесь, рефлекс. При моем приближении змея сворачивается в клубок и готовится к атаке. Мы враги, я убивал ее 283 раза, и будь я на ее месте, все бы отдал за возможность хотя бы раз ужалить в ответ. К гадючьей беде я так же опытен, как она, зато намного сильнее, поэтому ужалить снова не удается. После серии обманных движений я тесаком сношу гадюке башку. Закидываю еще дергающуюся в руках мертвую тварь на плечо и бреду дальше. С востока оболочка капсулы не такая, как по остальному периметру. Участок метров в 5 длиной непрозрачен, будто разрыв в стекле забили фанерой. Что снаружи, сквозь него не видно, да и гости к нам через этот участок не проникали. Съеденный профессор говорил, что здесь, возможно, завязана пуповина капсулы. Нам, впрочем, от этого знания ни тепло, ни холодно. Возвращаюсь к полудню. Время мы по-прежнему измеряем наружными категориями. Странный этот полдень, как и 92 остальных в цикле. Солнце с утра сдвинулось по небосводу разве что на миллиметр-другой. Воздух вязкий, тягучий, провонявший гнилыми листьями и человеческим дерьмом. Вилли с Клаусом к моему возвращению успели уже совершить содомский грех. Морды у обоих морщатся от отвращения. «Во времена фюрера вас бы уже давно расстреляли», — упрекаю любовничков я. Упрек незаслуженный. Гомосексуалистами бывшие солдаты вермахта стали не от хорошей жизни. Не каждый, как я, способен достичь удовлетворения мастурбацией, вот бедолагам и приходится пользовать друг друга, когда гостей нет. Что ж, если от любви до ненависти один шаг, то в обратном направлении не больше. Впрочем, от неестественных наклонностей напарников мне только польза. Когда к нам попадают гости, достаются они преимущественно мне. К женским прелестям Вилли и Клаус несколько охладели. Вспоминаю, как я блаженствовал в 190-м, что ли, цикле, когда к нам занесло сразу трех 18-летних красоток, заплутавших в дремучих курских урочищах. Я драл их одну за другой, а иногда и всех вместе, подбадриваемый скабрёзными советами Вилли и мерзким хихиканьем Клауса, держащего девчонок на прицеле. И хотя я сопереживал гостям, трахать последнюю, оставшуюся в живых, пока Вилли с Клаусом за обе щеки уплетали остальных двух, было воистину божественно. Времена, когда меня мучили угрызения совести в прошлом. Выхода из капсулы нет, гости обречены, независимо от того, прикончим мы их или позволим дотянуть до конца цикла. С началом следующего капсула неизменно возвращается в изначальное состояние. От посторонних, занесенных снаружи предметов не остается и следа. В конце концов, гости могут даже гордиться тем, что сумели напоследок принести пользу, так я считаю. Вилли и Клаус согласны, хотя совесть у обоих отродясь не водилась. Вонючие скоты. 3 недели проводим в обычной рутине, а потом появляются гости. Сразу 5, при оружии, разом проникают в капсулу сквозь северную оболочку. Что ж, такие визиты нам не впервой. Снаружи в очередной раз заинтересовались объектом, в котором бесследно исчезают люди, и послали спецназ. 5 камикадзе, готовых к любым неожиданностям. То есть это им кажется, что к любым. К неожиданностям нашего толка подготовиться невозможно. Мы принимаем бой. На нашей стороне все преимущества, кроме численного, которое сейчас значения не имеет. Смерть для нас обыденная и привычная неприятность. Для них фатальная неизбежность, независимо от того, перестреляют они нас раньше, чем мы их расшлепаем, или наоборот. Эти 5 хороши. Не то что слабаки и паникеры из НКВД, которые лезли к нам когда-то 4 цикла подряд, пока снаружи не поняли, что переводят людей понапрасну. Эта 5, нырнув из весны в лето, не теряется. Не деморализуется, даже когда Клаус разносит из шмайсера голову ближайшему к нам. Здоровяк с капитанскими погонами машет рукой, уцелевшие мигом рассыпаются в цепь и залегают. Мы ждем. Для нас предстоящая бойня потеха, для них смерть.
«Предлагаю вам сдаться!»
— орет капитан.
«Кто бы вы ни были, сдавшимся гарантирую жизнь!»
Залегший во вражке Клаус в ответ хихикает. Я перевожу сказанное Вилли, у него трясется от хохота пузо.
«Гарантируем вам смерть!» — кричу я. «Хотите, сдавайтесь! Хотите, деритесь! Все равно сдохните!»
«Шайзе!» — добавляет Вилли. «Жопы! Русишь арш! Дерьмо! Дрэк!»
Капитан молчит. Хладнокровная сволочь, умелая. Сейчас он просчитает варианты и начнется атака. Другого выхода у четверых десантников нет. Они бросаются в атаку, предварительно швырнув в нашу сторону по паре гранат. Я даю по набегающим фигурам очередь, слева рявкает Вальтер пузатого Вилли. Из овражка стрельбы не слыхать, видимо, одна из гранат достала-таки рыжего Клауса. Через минуту все кончено. Я поднимаюсь на ноги, осматриваюсь. Вилли убит, брылястая, одутловатая рожа превратилась в кровавое месиво. На склоне овражка корчится с распоротым животом Клаус, смотрит на меня умоляюще. «До встречи, Клаус», — говорю я и стреляю ему в висок. Капитан еще жив. Он лежит на боку, неловко пытаясь перетянуть бинтом развороченное пулями бедро. Я приседаю рядом на корточке.
«Кто вы такие?»
— с трудом выдавливает из себя слова капитан. Я не отвечаю, отбираю у него аптечку, вкалываю обезболивающее и, как умею, накладываю повязку. Ненависти к нему у меня нет. По правде сказать, капитан гораздо больше мне симпатичен, чем временно отправившиеся на тот свет напарники.
«Я спросил, кто вы такие?»
— упрямо повторяет, кривясь от боли капитан. «Какая тебе разница?» — говорю я бесстрастно. «Можешь считать, что солдаты Третьего Рейха. Меня зовут Георг. Обершутце 102-й пехотной дивизии вермахта Георг Штилеке. Еще вопросы?» Капитан сплевывает кровью.
«Вот оно что!»
— устало бормочет он.
«Кто бы мог подумать? Умники в штабе какие только догадки не строили, а тут такое... Наследнички фюрера, а?»
«Да пошел ты!» — в сердцах отвечаю я. «Вонючка он твой фюрер!»
«Мой?»
— удивленно заламывает бровь капитан.
«Хотя, знаешь, ты прав, мой тоже вонючка».
Я достаю из капитанского вещмешка банку тушенки, вслед за ней завернутый в целлофан хлеб.
«Отцепи у меня с пояса флягу»,
— просит он.
«Там водка. Пьешь водку, обершутце, или как там тебя?»
Мы прикладываемся к фляге по очереди. Я смакую во рту давно забытый напиток. Водка мне кажется сладкой. Рассказываю капитану, как обстоят дела. Он слушает молча, насупившись, не перебивая.
«Сволочь ты, Штилеке»,
— говорит он, когда я заканчиваю. «Сволочь», — признаю я. «А ты? Что бы ты делал на моем месте?» Капитан прикрывает глаза.
«Не знаю», — досадливо говорит он. «Но человечину бы не жрал, и девчонок бы не насиловал, и друзей бы в очко не трахал».
«Врешь, свинья», — подаюсь я к нему. «Еще как жрал бы и трахал! Ты визжал бы от ужаса, случись тебе пройти через то, что мне!» Капитан вскидывается.
«Я не визжал бы», — цедит он. «Но вам больше ничего не обломится. Понял, ублюдок? Если я не вернусь...»
«Не вернешься», — прерываю я. «Без всяких «если». Отсюда не возвращаются».
«Пусть так, но людей вам больше здесь не видать. Вокруг объекта поставят оцепление, мышь не проскочит. За вас возьмутся всерьез, фриц. Недолго вам осталось».
Я пожимаю плечами. «Ошибаешься. За нас уже брались. Однажды целую роту угробили. В другой раз взвода два положили. Ничего нам не сделается, русский. Тем более в вашем-то бардаке. Ну, пропадают людишки, так они везде пропадают. Даже оцепления никакого не будет. Кому нужно держать здесь солдат, охранять неизвестно что, не весть от кого? Постоят месяц-другой, комарью на радость. Лето закончится, свернут манатки и уберутся, откуда пришли. Дороги сюда прокладывать и технику подгонять себе дороже. Что, не так?» Капитан скрипит зубами то ли от злости, то ли от бессилия, не поймешь. Он знает, что я прав.
«Будь проклят, тот метеорит»,
— шепчет он. «Метеорит?» — переспрашиваю я. «Так это был не снаряд. Впрочем, какая разница?» К условному вечеру капитан впадает в беспамятство. К утру приходит в себя и вновь теряет сознание. Мне он больше не нужен. Мне теперь предстоит прожить 2 с лишним месяца в одиночестве и переводить жратву на заведомого покойника неразумно. На исходе 2-го дня я стреляю капитану в затылок. От трупов начинает пованивать. Я стаскиваю тела к северной окраине, но смрад доносится и оттуда. Неделю провожу в трудах. Стволом шмайсера копаю братскую могилу. К тому времени, как она готова, смрад становится уже нестерпим. Безостановочно блюю, пока сваливаю в нее останки. Хорошо, жрать их не придется. Мне одному пищи до конца срока хватит. Делить ее на троих нужды больше нет. В вещмешке одного из убитых потрепанная книжка с картинками. Говорить по-русски я выучился неплохо, но читаю лишь по складам, с трудом распознавая слова. Тем не менее, книжка поначалу скрашивает одиночество. Речь в ней идет о маньяках, насилующих и расчленяющих свои жертвы. Чикатило, Головкин, Анаприенко, Кулик. Я дочитываю до середины, затем рву эту книжку, подтираюсь ею, жгу страницы одну за другой. Я не такой. Я знаю, что не такой. Да, я убивал. На войне, потом здесь. Насиловал, расчленял, поедал человеческое мясо. Но меня к этому вынудили. У меня не было другого выхода. Возьмите любого, поместите его в замкнутое пространство в компании 2 психопатов, маньяков и убийц и заставьте жить.
«Что?»
— кричу я вслух мертвому, зарытому в братскую могилу капитану.
«Что, сука, моралист хренов, ублюдок, совестливая мразь, не стал бы, говоришь? Не стал бы жрать и насиловать? Еще как стал бы, гнида, свинья!»
Мне не вмоготу. Меня крутит, корежит, выворачивает наизнанку. Я проклинаю злосчастный метеорит, сдохшего фюрера, сдохшего капитана, сдохшего раньше времени Клауса. За 2 недели до срока я не выдерживаю. Я больше не могу быть один. Мне необходимы рядом такие же, как и я. Вскидываю Вальтер пузатого Вилли ко рту, закусываю ствол, стреляю себе в небо. Цикл 285. Прихожу в чувство, как всегда, последним. В землянке воняет потом и нечистотами. Это от них осталось, от этих сволочей, от гадов этих, нерях, от моих дружков. «Гитлер капут, уроды!» Приветствую я обоих, выбираясь наружу. «Чтоб вам сдохнуть, как ему». Вилли возвращает мне пожелание, Клаус хихикает. Сплевываю им под ноги и отправляюсь разыскивать гадюку. Взрыв за спиной ахает, когда я приближаюсь к северной окраине. На мгновение замираю, затем бросаюсь на землю плашмя. В десятки метров к югу разрывается мина. За ней чуть дальше еще одна. Это обстрел. Капитан был прав. За нас взялись всерьез и палят теперь сквозь оболочку, не зная во что и куда, наугад. Вскидываю голову. С юга на бреющем надвигаются на объект 2 вертолета. Головной уже в 100 метров. Я завороженно смотрю на него, наплевав на разрывы мин.
«Давай, гадина!»
— шепчу я.
«Давай, возьми меня!»
Вертолет пронзает оболочку и оказывается внутри капсулы. Секунду-другую он еще летит по инерции, затем задирает нос, с треском разрывается фюзеляж, вертолет камнем обрушивается вниз и вспыхивает. Мгновением позже его судьбу разделяет второй. Обстрел прекращается.
«Что, взяли?» — кричу я. «Взяли, да? Хрен вам, свиньи! Так будет с каждым!»
Встаю и бреду к землянке. Напарникам не повезло. Обоих накрыло прямым попаданием. В месиве земли, травы и человеческих ошметков, где Клаус, где Вилли, не разобрать. Вход в землянку завален. Разгребаю пробку, расшвыривая кровавые комья тесаком. Проползаю внутрь и сажусь на пол, привалившись спиной к опорному столбу. Я заставляю себя мобилизоваться. Надо осмыслить случившееся и сделать выводы. Итак, снаружи никакой оболочки не видать. И капсулы не видать, и того, что внутри нее. По словам гостей, снаружи виден обычный лесной ландшафт, который на самом деле недостижимый мираж. О нашем существовании догадаться невозможно, а значит, сегодняшний обстрел — лишь бессмысленная акция от непонимания и отчаяния, глупая месть неизвестно кому или чему. Эффективность акции для тех, кто снаружи, нулевая, точнее, минусовая, с учетом гибели вертолетов. Следовательно, нас должны оставить в покое. Наперекор моим выкладкам обстрел внезапно возобновляется. С 15 минут сижу скорчившись, лихорадочно пытаясь уговорить себя, что плевать, пускай убивают, не впервой. Уговорить не удается, а потом мина взрывается прямо над головой, и земляной свод рушится на меня. Я барахтаюсь, пытаясь выползти из-под искореженной кровли, задыхаюсь, стону от бессилия, земля забивает мне рот. Идиот, кретин, который не догадался вовремя застрелиться. Мне страшно, больно, мне не хватает воздуха. Сознание оставляет меня. Прихожу в себя, вскидываюсь, озираюсь по сторонам. Тело разламывается от боли, словно меня избили до полусмерти. Шпарит в лицо равнодушное солнце, земля разворочена, к извечному запаху гнилых листьев примешивается смрад от гари. У южной окраины еще дымятся останки вертолетов. Лес наполовину повален, на месте землянки щетинящиеся обломками бревен и досок дыра. Превозмогая боль, встаю на колени и внезапно вижу появившегося из овражка и бегущего ко мне человека. Вглядываюсь, ошалеваю от изумления. Это девушка лет 25. Светловолосая, сероглазая, одетая в неимоверно рваное тряпье. Я не успеваю понять, как и откуда здесь появилась гостья.
«Вы живы?»
— бросается ко мне девушка.
«Боже, какое счастье, что я успела вас вытащить! Я так и думала, я знала, что не одна. Все эти годы только и надеялась, что когда-нибудь... что кто-нибудь...»
Она падает передо мной на колени, прижимается головой к груди, тонкие руки обнимают меня за шею. Ковшик с ручейной водой катится по земле, расплескивая капли.
«Я Лиза!»
— сквозь слезы причитает девушка.
«Елизавета Сидоренко, медсестра. Как вас зовут? Вы из отряда Егорова, да? Я никогда вас раньше не видела».
Я держу ее за плечи, прижимаю к себе и не знаю, что сказать в ответ. Я уже понял, кто она и откуда, но будь я проклят, если понимаю, что мне с ней делать. Поворачиваю голову влево. Так и есть. В оболочке зияет рваная дыра. Непрозрачный участок на востоке расколот взрывом. Пуповина капсулы развязалась. Лиза не гостья, она такая же, как и мы, только с другой стороны 70-летней давности фронта.
«Меня...»
— мямлю я.
«Меня зовут...» — проклятый акцент.
Лиза неловко целует меня в шею. Ее слезы обжигают мне кожу.
«Георгий...»
— нахожусь я.
«Георгий Штилевич, поляк, уроженец Кракова. Я был в плену, бежал. Воевал в отряде Егорова. Старший штуц... старший капрал».
«Боже, как же я счастлива!»
Она расстегивает на мне рубаху, я пытаюсь помочь ей освободиться от тряпья. У меня не получается, у меня руки ходуном ходят. Мы падаем на распаренную солнцем, развороченную, нашпигованную осколками землю. Я держу ее за узкие белокожие плечи и врываюсь, вторгаюсь, вколачиваюсь в нее. Я забыл, как это бывает с женщиной. Забыл, будь все проклято, как бывает, когда берешь женщину не силой, а потому что она твоя. Когда же это было со мной в последний раз? В университете, еще до войны, осенью. Грета только поступила, а я учился на третьем курсе. Берлинское серое небо сочилось дождем, а мы... Я не додумываю. Прошлое и настоящее, капсула и метеорит, гости и спецназовцы, мерзавец Клаус и подлец Вилли исчезают вдруг. И остаемся только мы вдвоем, я и она. Партизанская медсестра Лиза и старший капрал войска польского Георгий. И я не хочу, не могу, не желаю знать, кто я на самом деле такой. Мы засыпаем, обнявшись. Я держу ее. Крепко. Так крепко, как то, что удержать невозможно. Мы пробуждаемся, опять сливаемся воедино и засыпаем вновь.
«Лиза»,
— шепчу я сквозь сон.
«Лизхен, Элизабет».
Когда мы, наконец, приходим в себя, разрытая, распаханная взрывами земля уже запеклась на солнце. Я беру Лизу за руку, мы бредем к восточной окраине. Ее капсула совсем крошечная, полсотни шагов в диаметре, не больше.
«Как же ты тут?»
— растерянно спрашиваю я.
«Как же ты тут была одна?»
«Да так»,
— шепчет Лиза.
«Сначала сходила с ума, потом привыкла. Голодала. Представляешь, у меня и оружия-то никакого нет. Аптечка, сухой паёк на 3 дня и 2-й том графа Монте-Кристо. Я его наизусть теперь знаю. И все. Даже нитки с иголкой нет»,
— смущенно добавляет она.
«А гости?»
— вырывается у меня.
«Ну, люди снаружи».
У Лизы на глазах опять появляются слезы.
«Это самое страшное»,
— едва слышно произносит она.
«Когда умираешь не одна, а рядом с кем-то, кто навсегда. Знаешь, Георг, прости, можно я буду так тебя называть?»
Я сглатываю слюну.
«Да, конечно. Меня так и звали, друзья».
«Знаешь, однажды ко мне забрели дети. Двое мальчишек и девочка заблудились в лесу. Им было лет по 13. Как же я тогда мечтала умереть раньше них».
«Я молчу. Мы бы сожрали этих детей. Деликатесное нежное мясо». Мы возвращаемся. Я обнимаю Лизу за плечи. Внезапно она спотыкается, шарахается назад. Из жухлой травы прорастает человеческая ступня в армейском ботинке.
«Что это?»
«Проклятие, это Клаус. То, что от него осталось. Даже мертвый этот подлец сумел нагадить мне».
«Вертолетчик»,
— выдыхаю я. «Это осталось от вертолетчика. Они же хотели расстрелять нас сверху».
«Нас?»
«Нас с тобой». Меня корежит. Привлекаю Лизу к себе. «Что же делать?» — мучительно думаю я. Цикл закончится, и она все узнает. Увидит этих ублюдков, Клауса и Вилли. Поймет. Надо рассказать, как все начиналось. Как я противился этим скотам, как не хотел, не желал казнить и поедать людей. Как Клаус однажды расстрелял меня за то, что отказался убивать старика. Я не виноват, что стал таким же, как они. Так получилось, вопреки моей воле, вопреки самой сущности. Я признаюсь во всем, и она поверит. Обещаю, что никогда больше, клятву дам. Кроме меня у нее никого нет и не будет. И другого выхода нет, только поверить мне. Я не могу. Я трушу, страшусь, меня колотит от ужаса. Стоит только представить, что она узнает. Ведь я... Наверное, я люблю ее. Будь же все проклято.
Иди ко мне.
Она опускается на коленки. Я беру ее сзади, как тех трех, в 190-м цикле под прицелом Клауса. Иступленно вколачиваюсь в нее. Грубость и нежность мешаются во мне, производя вместе нечто запредельное и немыслимое.
«Георг! Георг!»
Я не успеваю среагировать. И увернуться не успеваю тоже. Гадюка летит на меня с земли, подобно развернувшейся в ленту стальной пружине. Ядовитые зубы впиваются мне в глазницу. Я заваливаюсь навзничь, хриплю, катаюсь по земле. Отрываю змею от себя, отшвыриваю в сторону. Я ничего больше не вижу. Боль беснуется во мне. Не дает думать, не дает даже сказать то, что я должен, обязан сказать сейчас.
«Георг!»
— с ужасом кричит Лиза.
«Георг, родной, Боже милостивый!»
«Постой!»
— хриплю я.
«Подожди!»
То, что я должен сказать, сильнее страха, сильнее боли. Яд проникает в меня, туманит мозг, но я собираю воедино все, что во мне еще есть.
«Я не тот...»
— выталкиваю из себя слова.
«Не тот, за кого ты меня при...» не...
Я умираю. Цикл 286. Прихожу в себя, подхватываю шмайсер и бросаюсь из землянки на выход, еще не сознавая, не понимая еще, что там увижу, но уже зная, что увижу непременно, наверняка. Жирная рожа пузатого Вилли лоснится от удовольствия. Рядом с ним скалится, уставившись на меня, рыжий Клаус.
«Смотри, какая к нам цыпочка залетела!»
Тычет пальцем себе за спину Вилли.
«Вылезаем, а она уже тут».
«Сдобная!»
— поддакивает Клаус.
«Сисястая, сочная. Я вырву ей матку и съем».
Я бросаюсь вперед, отталкиваю Вилли и замираю на месте. Я вижу Лизу, распростершуюся на земле лицом вниз.
«Что вы с ней сделали?»
— надсадно ору я.
«Что вы с ней сотворили, сволочи?»
Вилли и Клаус озадаченно переглядываются.
«Да ничего особенного»,
— бормочет Вилли.
«Она, как нас увидела, в драку полезла. Ну, Клаус ее прикладом и успокоил. Лежит теперь, отдыхает. Да ты не волнуйся, очухается, будет нас ублажать. Хорошая цыпочка, сладкая».
Ярость, беспросветная ярость обрушивается на меня. Я бросаюсь на жирного Борова, с размаху вгоняю приклад шмайсера ему в брюхо.
«Ты что, Штилике?»
— визжит Клаус.
«Спятил!»
Я оборачиваюсь к нему и вскидываю автомат. Я не успеваю. Клаус от живота в упор дает очередь. Цикл 287. Прихожу в сознание, вскакиваю. Шарю рукой в изголовье, пытаясь нащупать автомат. Шмайсера на месте нет, я бросаюсь на выход, вылетаю из землянки наружу.
«Здравствуй, Георг».
Лиза сидит на земле шагах в 10. Мой автомат у нее в руках, ствол нацелен мне в грудь. Вилли с простреленной головой скорчился метрах в 5 справа, Клаус прикорнул к его боку, словно младенец к матери. Из прошитой пулями спины Клауса толчками бьет кровь.
«Лиза!»
— шепчу я оторопело и делаю к ней шаг, другой.
«Лиза, я сейчас все объясню».
«Стой, где стоишь, Георг. Я хочу сказать тебе кое-что». Я останавливаюсь, смотрю на нее.
«Лиза!»
— растерянно повторяю я.
«Лисхен, Элизабет,
вам не повезло», — говорит она. «Вам троим очень не повезло».
«Почему?»
— нахожу в себе силы спросить я. «Потому что я перерождаюсь на 10 минут раньше. Сейчас я застрелю тебя, Георг, и так теперь будет всегда».
«Постой!» — отчаянно кричу я. «Лиза, не стреляй! Не стреляй же! Я не виноват!»
Пули разрывают мне сердце.